Відважні українці розповідають, як це – жити під час війни.
Евакуаційні поїзди від «Укрзалізниці» перевезли вже понад 3 мільйони українців на захід країни. У найпіковіші моменти цими потягами безкоштовно у безпечні регіони з-під обстрілів щодня виїжджало близько 200 тисяч людей. Провідник Олександр Буш, який до цього пропрацював на залізниці майже 4 роки, обслуговував пасажирів на евакуаційному поїзді «Запоріжжя-Львів». Про натовпи людей, які намагалися виїхати на захід, та як це – проїжджати повз російські танки, слухайте далі на радіо. НВ. Де ви були, коли Росія почала повномасштабну війну проти України?
23 числа якраз я заступив на перший свій рейс. Після вихідного, получається, ми відправились на поїзді 12 Київ-Новоалексеївка. Приїхали туди, все тихо, було спокійно. А потім батьки почали дзвонити, тому що почалась війна, все таке. А ми ще не розуміли в 6 утра, що це таке, ну, знаєте, як ще далеко від всього цього, тому що з поїзда не виходили. І тут почали ми бачити, що чиї-то танки поїхали, нам сообщили, что нужно срочно назад будет отправляться, потому что уже что-то не то наближается к нам. Где-то у нас отправление в 7:10 по графику, а мы отправились где-то в 2:30 с Новоалексеевки. Кто успел, кто с пассажиров был на вокзале, мы всех посадили и отвезли на Киев. А те, кто остались, тоже такое. Извинения, конечно, большие перед пассажирами, кто не успел. Ну, ситуация в стране была такая.
Как вы потрапили на эвакуационный поезд Запоріжжя-Львів?
Приехали в Киев. Нас же также все нам оборудовали, дали чайную продукцию, постельное белье. И нас отправили на Алексеевку обратно, при том же. Но мы доехали до станции Мелитополь. Потом нас отправили на Запорожье. И уже мы узнаем, что мы на Киев не едем, потому что уже нас сделали поезд эвакуационный. И мы начали заниматься эвакуацией и поехали в Запорожье-Львов эвакуационным рейсом, который длился больше суток, наверное, часов 26 в одну сторону мы ехали.
Что вы побачили під час эвакуации у перші дні?
Людей очень много. Нам цепили еще запорожских вагонов. Ну, у нас состав получался в 19 вагонов, и на нем было больше 4,5 тысячи человек. Пример, что в купейный влазит вагон по норме 40 человек. В нем было где-то человек 270-300. Это тамбура, коридоры, все вообще, где только можно было человеку присесть хотя бы или как-то разместить свои вещи, человек ехал. Дежурные проводники тоже жертвовали своими местами для именно женщин с грудными детьми, которых нужно и покормить, и чтобы хотя бы как-то дети отдохнули. Ну, бывали случаи, когда дети, даже маленькие дети ехали, как у меня было, что никто не хотел забрать, у меня уже места не было, хотя бы в коридор ребенка уже, чтобы мама была там, а ребенка забрали. И, ну, никто не хотел, даже вот такие люди попадались, потому что им некомфортно было ехать. Ребенок, он едет уже белый, как смерть, понимаете, вот насколько это все жестко, это очень дало на нервную систему первые круги. Не было ни волонтеров, ни милиции, которая помогала бы садить, как, допустим, сейчас. Это по 3 человека, которые охраняют вагон и считают людей, и посадка идет более-менее нормально. Ну, то есть нету лишнего движения, которые могут нанести травму проводнику ту же самому или что-то такое.
Як ви взагалі регулювали цей натовп, який намагався потрапити у вагон?
Как минимум пытались это сделать, потому что, ну, тебя просто заносили в тамбур и выносили. Вот такое было. Сумки через голову, один поперед одного. Удержать очень было тяжело. Ну, пытались как могли. Как дальше по исследованию, даже вот доезжаешь ты к Днепру, и там же, опять же, то же самое количество людей. Даже двери не открывали, потому что уже в тамбурах даже, ну, нереально было открыть дверь, потому что все было завалено сумками, людьми, и люди были по окнам, и что только не делали.
Чи вам вдавалося, як провіднику, пройти з одного кінця до іншого у вагоні?
Ми не двигались. Например, я сижу, у меня есть мое служебное купе. Вагоны расположены так, что вот, например, мой вагон заканчивается, и начинается следующий вход вагона. То есть, если у меня там ломался вакуумный туалет, либо там что-то забылось. Я просто звонил проводнику соседнего вагона, которому ближе к тому туалету, например. Или там посмотреть урну, поменять ее мусор. То он с той стороны проходил, просто ему это же занимало 2 метра, а никак не 25 метров. И он этим занимался. Также меня с другой стороны могли попросить, и я мог помочь, потому что по коридору было нереально пройти.
Знаю, что на эвакуационных потягах завжди приоритет надавали жінкам та дітям. Чи намагалися сісти у вагони і чоловіки?
Ну, пытались как-то отпихнуть, потому что я вам скажу, мужиков не так очень много на составе было. Может, на весь состав, вот, грубо говоря, вот, если взять 4 тысячи человек, ну, может, 1%, 2% мужчин только было. В основном это женщины, дети, бабушки. Мужчина мог ехать только в том случае, ну, людьми там общался. Например, он опекун, то есть нету матери, и у него там двое-трое детей. Он едет, везет их за границу. Вот в таком роде мужчины попадались мне.
Люди были у стресі. Як ви вирішували конфлікти між пасажирами?
Конфліктних ситуацій, слава Богу, не було. Взагалі, люди слухали внимательно указання, допустим, там что-то, если интересовались, не было там, чтобы кипиш какой-то или что-то такое. Все очень разумно, я всем объяснил, люди все понимали, потому что, ну, что там туалеты вакуумные, что надо сушиться, потому что не будет ничего работать. И они пытались как минимум даже в тот же туалет ходить по нормах, потому что туалеты не рассчитаны даже на 300 человек, они рассчитаны на 40. Мусора первые дни, конечно, было много именно иностранных лиц. Очень много мусора, и там несколько человек умудрилось ее воровать вагоны. Но это уже такое, там, изделки.
Чем занимались дети протягом рейсу довжиною в добу?
Развлечение сейчас одно для ребенка. Это телефон в руки, он не замечает, как сутки идут даже. Сейчас с детьми проблем нет. Ему главное, чтобы был как минимум нормальный интернет или у мамы пару игр на телефоне, и он не замечал, как мы приезжаем.
Вы мне показывали фото из российскими танками навколо колей. Где вы это бачили?
Это было перегон. Это мы ехали с Новоалексеевкой как раз 24 числа на Киев. Между перегоном Новоалексеевка и Мелитополь, вот это Российской Федерации, стояли уже танки. Ну, 150, наверное, 200 штук их стояло. Но все отвернули были башни от поезда. Ну, они просто ехали вместе, либо стояли, либо ремонтировали что-то. Но был один нюанс, что машине сделали экстренное торможение, потому что они начали попереди локомотива переезжать прямо по рельсам на другую сторону поля. Вот один нюанс, что был. Ну, никаких проблем, чтобы там обстрела. Мы, слава Богу, за эти полтора месяца не застали еще.
А як взагалі можна сховатися під час повітряної тривоги, якщо евакуаційний поезд їде десь по полях?
Ми приїжджаємо, допустим, на какую-то либо станцию. Там включається воздушная тривога. Ну, ми ж не имеємо права покинуть вагони. В пути слідування ми не имеємо права покинуть вообще. Даже свой вагон, не то, что в другой перейти. Ми і так уже нарушали правила, потому что ходили друг другу помогать. Ми просто жали графиками, ну как графиками, пустыми ячейками, можно сказать, потому что эвакуационный поезд у него не было ни графика, ни ничего. Он мог сначала ехать в одну сторону, а потом уже мы, получается, не едем. Вот мы людям пообещали, мы едем на Днепр, например, как со Львова ехали. Раз мы доезжаем утром, а мы уже раз и поехали по другой ветке, мы уже едем на Кривой Рог. Ну вот такими перегонами ездили, наверное, может из-за того, чтобы не попасть в какую-то точку, либо нас куда-то водили специально для этого, чтобы уберечь нас.
Зараз, здається, що вся країна працює без вихідних. Скільки тривала ваша зміна?
Первую смену мы отъездили вместо 4 суток, 15 суток мы отъездили. Потом уже договорились, что нужно меняться с начальником другой бригады. Мы просто на переходной станции, на большой, взяли, собрались и поменялись. Ну, следующая бригада довозила тех людей. Сейчас более-менее мы так уже ближе к смене, так сказать. Созваниваемся, кто по какой станции пытается сесть. И мы подсаживаем и меняем проводников. Ну, сейчас уже на Киев, так как поезд ездит, то кто может, тот приезжает в Киев и меняемся все в Киеве. Некоторые проводники же остались с местов, которые невозможно выехать, как у меня проводница, например, с Мелитополя. Она вообще не может выехать, например, на работу. Ну, а так, в основном, все люди, все обслуживаются вагоны, проводники есть.
Як ви справлялися із таким навантаженням?
Первые дни очень было тяжело. Даже первую неделю, наверное, так оно все непривычно, на тебя очень давит. Нервная система отказывается уже что-то воспринимать нормально, потому что ночи без сна, даже свои места отдаешь, и ты там сидишь больше двух суток или спишь на том же самом стуле сутки. То есть очень тяжело, плюс дети кричат, плюс инвалиды, которым нужно было помочь, высадить их, посадить, обслужить, подать воды, даже того самого чая. Как-то пытались все правильно сделать, чтобы нам более-менее комфортно было. И уже так мы привыкали к этому уже. Как-то спокойно все было, в принципе. Через неделю мы уже нормально к этому относились, то есть мы уже знали тактику посадки, то, что нужно, например, закрыл, там отдал ребенка мама не так, что отошел, и начали давить друг друга. Мы просто начали закрывать двери, одного вкинули, все. дальше зашел человек, если ребенка мы закинули, а мама за 10 человек сзади. Пока мама не пройдет, мы людей дальше не садим. И так мы настроили эту технологию посадки. Все семьи, получается, теперь рядом ездят. А не так, что ребенок в одном вагоне, а мама в другом.
Загалом, зараз ставлення до провідників змінилося з боку пасажирів?
Люди действительно лучше относятся к проводнику, потому что они понимают, что он помог тебе. Раньше были случаи, когда жаловались на нас, даже когда мы ни в чем не виноваты. Вот сейчас человек, в принципе, понимает, что ни вина, ни у меня есть душно или что-то. Я объясняю человеку, что ну, нереально, чтобы там справилась вентиляция с таким потоком людей. Люди это, в принципе, все воспринимают и едут себе спокойно, никому не жалуются, не хотят ко мне жаловаться все время. Они, я думаю, тоже понимают, что когда человек ездит 10 суток, он тоже как-то уже морально и физически устает просто. Может, уже война даже сблизила нас между всеми. То есть нету, что я выше тебя, я богаче, значит, ты должен меня слушать. Зараз все друг другу помогают, даже там те, кто были люди в тамбурах, они там раз-раз скупают одеяло, подоставали друг другу, как-то помогают. Проводника могут спросить, может, вы отдохнете. То есть люди начали друг друга понимать, и понимать твою профессию, и как это тяжело.
Це Ірина Лопатіна, Радіо НВ. І ми говорили із провідником евакуаційного поїзда Запоріжжя-Львів Олександром Бушем про те, як він вивозив тисячу людей на захід.
Відважні українці розповідають, як це – жити під час війни.